Так, о чем мы с вами говорили в прошлый раз? Кто может вспомнить? Никто ничего не помнит, да? Нормально. Так и должно быть. Зачем мне нужно держать в голове? Значит, мы немножко говорили о том, что... Говорили о понятиях, о предметах, на которые... имеет смысл обращать внимание, и обращали внимание на принципиальные вещи, и говорили о том, что действительно надо обращать внимание на принципиальные вещи, на основании которых можно строить свое развитие. Если в общем говорить о материале, допустим, об истории церкви, о таинствах, о богослужении, не придерживаясь каких принципов, какой-то канвы, то можно в этом потеряться, в этом объеме информации, и вообще даже забыть, а для чего все это нужно. Поэтому имеет смысл все-таки придерживаться неких принципов, то есть держать в голове, иметь в виду те предметы, которые являются... принципами, основаниями, вехами на нашем пути. Но главный предмет нашего разговора, который является целью и который определяет вектор нашего движения, это Бог. Вот. Уже определив главный предмет нашей жизни как цель, мы уже можем судить о том, в каком направлении нам двигаться. Куда двигаться. Дальше в каком направлении, к какому Богу. И действительно ли мы движемся к Богу, и надо ли двигаться к Богу. Потому что есть люди, которые движутся от Бога, есть люди, которые движутся к ложным богам, есть люди, которые просто никуда не движутся. У нас как бы вот такой выбор. Мы имеем цель в своей жизни, это Бог, достижение этой цели. Используем все средства. Направление мы усматриваем в православии, в христианстве, в православном христианстве. И этому нам способствуют все методы и средства, которые предлагает нам Святая Православная Церковь. Вот, по крайней мере, это вот те рамки, за которые выходить небезопасно. Я думаю, с этим можно согласиться. И поэтому, когда у нас возникают представления о Боге иные, а как их отличить, для этого у нас существует церковь, для этого мы изучаем учение церкви. Когда мы вдруг встречаемся с другим понятием Бога, мы понимаем, насколько это опасно, потому что сразу возникает другой вектор движения. Вот. Или вообще мы останавливаемся в своем развитии. Успокоенность в христианстве – это самое страшное. Когда человек сказал, я уже, так сказать, у меня все нормально, я спасен. Это, кстати, точка зрения кого? Протестантизма. Вот. Или есть люди, которые говорят, а вообще ничего нету. Потому что, ничего нету. Вот я вот что вижу, то пою. Это такое состояние кого? Такого состояния буддизма. Вот. Где-то что-то, что-то, вот мои ощущения, в которых я, если устану, растворюсь. Вот. Или такой вот фундаментальный закон, не более того, который работает сам по себе. Даже не важно, кто его запустил, он существует, этот закон. Это уже граничит с некой такой теософией. Вот. Что... так сказать, нет ничего выше истины. Даже Бог не выше истины. А что есть истина? Сама Блаватская, я думаю, смогла на это ответить. Итак, мы всякий раз в своей жизни должны спрашивать и задавать себе вопрос, а трезво ли отношусь к принятию своей веры? Да, вот меня закрутили, меня заговорили, я что-то узнал новое, открыл для себя. А насколько это согласуется с предметом моей веры? Вот насколько я ушел или ушла от того понятия Бога, который исповедует православная церковь? Всякий раз мы себя трезвим в этом отношении. Если говорить об отношении человека к Богу, то мы, наверное, с вами уже говорили о религиозном мировоззрении. Значит, представление о множестве богов – это есть политеизм. Вот, он практикуется в язычестве. Расцвет или яркое явление – это Древняя Греция, Рим, древнеславянские религии, индуизм. Но здесь тоже, да, сразу скажу, во всяком религиозном мышлении есть выход из проблемы. И его даже сами мыслители того же политеизма, они искали. Например, Платон, Сократ говорили о главном боге, о едином боге. Хотя все вокруг исповедовали вот этот вот политеизм, множество богов. Но они приходили вдруг, действительно серьезно занимаясь, не просто проводя время, прозябая, а именно занимаясь вопросом духовного состояния человека, мира и поиска Бога, они приходили к тому, что действительно есть главное божество, есть один Бог, есть одна причина всего. Вот. Нам сложно сейчас, ну как сложно, относительно сложно, я считаю, судить о мировоззрении этих людей по тем книгам, которые мы имеем. Хотя это фундаментальные, так сказать, их труды, мы много знаем. Но вот поговорить непосредственно с Платоном, это было бы, наверное, интересно. Я думаю, что мы бы даже, может быть, сказали, как интересно о вас написали ваши труды. Однажды я разговаривал с одним священником, когда был на юге, там, сколько-то лет назад, ну, просто вот отдыхая, вечером зашел в один храм строящийся и встретил давно батюшка молодого, отец Андрей. Мы так разговорились, я говорю, вот я из Москвы, это был под Адлером. Вот, он говорит, ну вот, как у вас храм, ну вот мы тут, наверное, будем делать какой-то, ну, центр типа реабилитации, ну, помощи, как вы знаете, как это все это нужно, модно, что-то чем-то надо заниматься. Я говорю, ну вот у нас тоже. Вот. Я ему так начал рассказывать о себе, он говорит, ой, так это вы? Я говорю, а что такое? Ну вот, я знаю, отец Олег Стеняев, значит, вот это вот центр реабилитации, ой, вы знаете, а мы о вас, да, слышали и говорили, и, знаете, даже книги написаны, вот мы знаем, мы читали о вас, и вот даже начал мне показывать книги. Вот, я говорю, да, интересно, а что там хоть написано? Он начал говорить. Я говорю, знаете, вот здесь немножечко не так. А вот это вообще вот не то. А было бы это вот так вот? Или вот такой подход? Он так слушал, слушал, ну, и вдруг я почувствовал интересный момент. Ему неудобно было то, что говорю я. Может быть, даже неспокойно. Может быть, ему удобнее иметь то представление, которое было описано в этой книге. Я говорю, так это же не так. Ну, может, значит, вот, но вот он меня еще в чем-то убеждать. И там, ну, просто я, так сказать, снивелировал разговор, но понял интересную вещь, что, в принципе, если говорить серьезно о чем-то, то надо самому пройти этот путь. То есть мы читаем о молитве святых отцов, если мы сами не будем находиться в практике молитвы, мы не поймем, о чем там написано. Кстати, мы не серьезно подходим к вопросу молитвы, ну, хотя бы даже невнимательны в молитве, не трудимся, у нас нет молитвенного труда, ну, хотя бы там 15 минут, там, в день, полчаса, вот человек взял и серьезно так вот помолился, повникал, и он вдруг бы вступил на тот путь, который проходили эти отцы, и, читая этот молитвенный труд, он понял, о чем идет речь, потому что он все это ощутил на себе. И борение, и искушение, и рассеяние мыслей, и проникновение в это слово, которое написано, печатное. Он говорит, о, как интересно, ой, как он, у меня, да, вот такая мысль возникла. Да, у меня вот это вот такое сомнение, так у меня ушло. Так я начал, не знаю, там, возмущаться. А он же пишет точно, что я чувствовал. Но пока мы не начнем практику этого делания, мы не поймем, что написано. И вот пока человек, он только имел намерение что-то создать, да? И, естественно, очень легко, наверное, это все создавать в кабинете. А вот когда ты, значит, походил, что-то поиспытал, да еще ты что-то попритерпел, так мягко говоря, слегка, вот, и столкнулся с совершенно вещами, которые встречаются, когда ты чем-то занимаешься, серьезными вещами и опасными, может быть, вот здесь ты уже их не кабинет. И здесь вот человеку неудобно, ну, у меня-то сейчас вот как бы все нормально, а значит, если я начинаю вступать на этот путь, я должен что-то лишиться, с чем-то столкнуться, кто-то на меня должен наехать, а может быть даже и что-то еще пострашнее. Вот давайте лучше, вот как в книге написано, здесь очень хорошо написано, а то, что вы, даже не важно, что вы, так сказать, носитель этой практики, даже что вы и есть это, но, то есть в каждом мировоззрении христианском, в каждом религиозном есть свое зерно. Вот оно рождается не на пустом месте. И вот исследуя, ища истину, человек все-таки выходит к истине. Представление о едином божестве называется монотеистическим представлением, монотеистические религии. Их, значит, представителями являются христиане, иудеи и мусульмане. Проблема монотеизма, я так считаю, она заключается, ну, я думаю, что вы тоже, если вот так поразмышляете, может быть, согласитесь с тем, что она реальна. Здесь как бы мы составляем некий диалог с предметом нашей веры. Вот есть Бог и есть я. А диалог, он всегда сложен, не совсем понятен. Всегда нужен какой-то посредник, потому что иметь дело с истиной в чистом виде или с каким-то явлением в природе или в жизни, наверное, каждый из вас согласится, очень сложно. Например, смерть близкого человека. Страшная болезнь, которая настигла там кого-то из нас или кого-то из близких. Или, не знаю, там какая-то трагедия, не знаю, дом сгорел. То есть нам, почему мы прибегаем, допустим, в церковь, друзьям и спрашиваем, ну что, как быть, что случилось, объясни. Ну вот мы требуем какого-то отношения, какого-то разъяснения. Мы требуем комментария, мы требуем поддержки. И вот эта мысль, она была высказана многострадальным Иовом. Когда, имея отношение лицом к лицу с Богом, ну, в известном смысле, лицом к лицу Бога никто не видел, и даже не имея посредников в лице этих троих друзей его, фактически Иов говорил с Богом. А его собеседники, его жена, эти трое его друзей, это были как бы даже не собеседники, я думаю, а зрители. Они предлагали похулить Бога, тогда умрешь, подумать, что он сделал не так в своей жизни, какие грехи совершил, поэтому и получил за все это. Ему предлагалась какая-то концепция общения с Богом. И здесь возникла колоссальная трудность для этих собеседников. Для жены, для друзей, которые все как бы рассчитали, сказали, вот тут все очень просто, и в то же время непонятно. Ты, благочестивейший такой человек, вот у тебя такое настигло. Иов говорит, что вы что-то не понимаете. Вот, может быть, не понимаете. Да, я такой, мое отношение такое, но он не переходит границы. И в то же время он заявляет, что нет между мной и Богом того, на кого бы, кто бы положил руку на мое плечо и на плечо Бога. То есть нет посредника между нами. Вот это вот звено, он как бы было в речах Иова, оно обозначено. То есть требовалось вот это решение вопроса. Если Бог, понятие Бога во всех мировоззрениях религиозных, мировых и философских, это есть такое трансцендентное начало, стоящее далеко за пределами человеческого понимания и вообще бытия, то сами представляете, как вообще можно с таким божеством общаться? Как его можно понимать? Можно только как бы соглашаться с тем, что есть некий закон. Вот с ним легче иметь дело. Почему некий, вот, так сказать, религиозный там, народы, в частности, вот иудеи, так вот, держатся закона некого такого. Это единственное, что может держаться. Потому что с Богом иметь дело, сами понимаете, это себе дороже, да? Или непонятно. А вот закон – это более что-то такое понятное. Или такое безоговорочное повиновение, как в исламе. Сказали нам громить, мы сказали нам сеять, мы… Вот, ну, не знаю, я, конечно, не пытаюсь как бы кого-то в чем-то, так сказать, ограничить или уличить некой такой ущербности, но мы имеем дело с чем мы имеем. Есть законничество, есть действительно послушание, покорность такая. Видимо, из-за того, что человек имеет отношение с Богом как таковым в своем представлении, в своем вероисповедании. Вот он и я. А вот Бог христианского мировоззрения, Бог христиан, это Троица. И что интересно, проблема монотеизма может еще возникнуть следующим образом. Ведь этому Богу нужен объект, с кем он имеет дело, на кого он направлен. Хотя мы можем сказать, что мы тоже объект божественного внимания, но у нас другое состояние, а у нас другое отношение, у нас отношение любви Бога к человеку. А там необходим некий такой момент внимания, или по некоторым мировоззрениям, допустим, индуистским, полного отрешения, мне до вас как-то вот я сотворил, вдохнул, сами разбирайтесь, но знаете. Или, допустим, есть закон. Подчинился, все нормально, получишь по полной программе, там рай, благоденствие. Не, нарушил закон, ну извини меня, значит, все, пропал. Взаимоотношение в монотеизме человека и Бога, оно все-таки зависимо. И зависимо, на, знаете, таких законно-социально-наемнически-рабских отношениях. Отношение христианского Бога к человеку, нашего Бога, это отношение любящего отца к ребенку. Поэтому все эти положения не снимаются. Хотя можно сказать, а как же, все равно же какая-то из зависимости, мы нужны Богу. Да, нужны Богу, потому что нас любит. Но в монотеистическом мировоззрении Бог бы и не мог, ну будем так сказать, существовать без нас. Потому что, а какой смысл тогда? Вот у меня есть Бог, я ему поклоняюсь, он меня, так сказать, все сотворил. И я как его объект пристального внимания, почему он меня наказывает? А потому что я нарушаю закон. А почему он мне дает благо? Потому что я его выполняю. Вот это и есть зависимость Бога от человека. Нас Господь не наказывает. Поэтому Он от нас независим. Да хоть мы там вообще трижды вообще, Он нас не наказывает. Он от нас независим. Мы сами себя наказываем. И когда мы знаем, что Бог нас наказывает, мы исповедуем что? Монотеизм. Он зависит. Там все так. Это... Свобода, она, не, она беспричинна. А мы мыслим себя в категориях причинности, зависимости. Сделал, значит, получил. Хороший я христианин. У меня, вот, кстати, протестантское мировоззрение, оно говорит о том, что вот человек респектабельный, здоровый, значит, уважаемый в обществе, значит, его Бог любит. А вот если вот он больной, там, нищий, неудачник, значит, Господь идет, вернулся. Все очень, очень здорово вообще так, это так, такой прорыв в мировоззрении, прорыв назад. Просто какая-то полная утопия. Так вот, почему наш Господь независим от нас? Это и хорошо. Здесь полное проявление любви. А в чем же тут дело? Потому что наш Бог – это Троица. Он самодостаточен. Это круговорот любви. И поэтому, исходя из богословского понимания сотворения мира человека, Бог сотворил как акт любви, а не как необходимости, как некоторые считают, что ему необходимо было сотворить. Нет. Это был акт величайшей любви, преизбыточествующей любви. Потому что у Бога все нормально. Поэтому нет нужды на нас ругаться, гневаться. Он просто такой, вот такой задачи нет. Знаете, когда у человека все хорошо, он не будет ни на кого там, все нормально, все в порядке, ну а зачем? Ну кто-то, даже на нас будут ругаться, мы скажем, ну ладно, все. Настолько у нас хорошо, что вот также у Бога настолько все хорошо, это самодостаточная концепция, это полнота. Если вот мы будем рассматривать свойства Бога, мы увидим, что Бог всеблагой, всесвятой, вседовольный, есть такое понятие. И вот когда мы настолько пытаемся изучить правильные свойства нашего Бога, вот тогда очень много меняется в нашей жизни. Тогда у нас пропадает уныние, отчаяние, которое строится на неверии. И поэтому, когда мы исповедуемся, вот почему многие люди исповедуются, они унывают и до, и после, они отчаиваются, они ропщут, они бьются в неком тупике, в некой агонии. Потому что ответ один – неправильное понимание Бога. Меня Бог опять наказал. Ну что же он не видит? Ну сколько можно издеваться? Ну, казалось бы, даже вот так вот уже, вот, ну что-то не говорит, а уже это все как бы произносится. Ну вот, ну сколько еще можно? Ну я уже там выучился в 5 институтах, или я уже все равно не понимаю. Или я такой прям, или вот как мне все, вот, ну, почему вот одна женщина пришла, к ней родственница приехала домой, в дом, ну там откуда-то с Украины. И вот она уже говорит, все, ну как же так, я уже не знаю, что... Я говорю, что хоть случилось? Ну, и вот, я говорю, да вы с собой займитесь, вот это же вам показали ваши отношения. Да что, да вот он... Я говорю, ну, в общем, так интересно, мы поговорили, она ушла совершенно другим человеком, потому что я говорю, что вам, вы настолько вот вошли в свой мир и не хотите его никак изменить, а это страшное состояние, потому что вы не знаете, что бы было бы завтра, например. Вот она приехала, навела порядок здесь в квартире, зачем это нужно, она взяла все, я говорю, вот, кстати, вот, она... Я говорю, как она приехала, вот как она могла, да, она на вас ропщет, а вы на нее ропщете. Вот как она могла что-то такое сделать доброе, ну по-своему. Вы взяли все, вот, ну так она поставила вещи, там убралась. Вы по-другому подойдите, нет. И оказалось, что она даже не слышит, вот когда мы с ней говорим о чем-то, она слышит только себя. И когда вот прошло какое-то время, она вдруг начала слышать себя, начала соглашаться. Я говорю, она говорит, а как мне изменить ее? Я говорю, измените себя. А как это сделать? А вы не пытаетесь изменить ее полностью, потому что ее все равно не изменишь. Она взрослый, состоявшийся человек. Вы возьмите и с чем-то согласитесь. И вот мы настолько мы максималисты, она говорит, что я должна сказать, что я во всем не права, а вы во всем правы. Ну, это же не разговор. И мы так и подходим. Я говорю, да нет, ну зачем? Вас же никто не будет такого. Вы согласитесь только вот с чем. Что ты, например... Ну, не знаю, там, повесил занавески, все, вот, ну, вообще красиво, интересно, да, вот никогда у нас такого не было. И больше, и вы увидите, что больше дальше этого не пойдет разговора, что она там вам переставила мебель, что она перемыла, переставила посуду в раз. Просто вот это вот, и она уже остановится, она уже к вам изменит отношение, уже мир перевернется в лучшую сторону. И вот эту мелочь нам сложно в себе перебороть. Вот мы думаем, что или все, или ничего. Почему? Потому что мы вросли в свой уклад и думаем, что, ну, не то, что мы ничего не думаем, мы не думаем о том, что завтра может не наступить никогда, весь уклад просто исчезнет неизвестно куда, просто неизвестно куда, Поэтому не надо бояться перетряхивать свою жизнь. Не надо бояться этих новшеств, которые нам предлагают. Ну, в хорошем смысле этого слова. Не то, что пришел там бесчинствовать в квартире. Нет, вот человек с радостью что-то пытается сделать. Пусть с таким настроением, пусть не умел, пусть с такими речами. Но не надо его как бы обламывать. Потому что мы лишаем себя некоего развития. Развития. Боимся из-за того, что у нас отнимут нашу, вот, наш уклад жизни. Да никто ничего не отнимет. Такой задачи ни у кого нет. Ну, я еще раз говорю, что вот само вот понятие монотеистического мышления, оно рождает вот эту зависимость. Поэтому надо помнить о том, что наш Бог, он не монотеистичен. Он, да, он единый Бог, он один Бог. Но не в смысле, как вот одно состояние чего-либо, которое зависит и от нас, и мы от него зависим. Это происходит, наверное, из-за того, что мы не изучаем вопрос христологии, троичности, тринитарности, личности Христа, самой Троицы, взаимоотношений лиц Святой Троицы. Что говорит о Троице Церковь? Как Христос нам показан в Священном Писании. Просто вот есть и все Христос. А что, чего, его жизнь для нас, она как бы вот прошла. Потому что мы уже все знаем. А на самом деле Христос соединил в себе божественное человеческое начало, которое предложено нам соединить в себе. И реально соединить. И воплотить. Ведь особенность и уникальность творение человека в том, что благодаря человеку, именно человеку, а не ангелам и не каким-то живым существам, благодаря человеку Бог может воплотиться. Вот интересно. Представляете, это независимость, это преизбыточествующая любовь. То есть и вот такое мировоззрение, оно снимает массу проблем. А где мы можем реально именно вот, проявить эту возможность Бога во человечении? В таинстве причастия. Потому что однажды это было явлено посредством рождения от Пресвятой Богородицы, Бога воплощения. И Господь говорит, что оставлю вам вот эту возможность. И он реально преподал плоть и кровь. Понимание недоступное в доступном понимании, в доступном виде. Это, в общем, уникально. Это, кстати, вот к вопросу о таинстве причастия, который мы будем рассматривать. Религии, которые не имеют понятия Бога, называются буддизм, джайнизм. Здесь мы имеем некую пустоту. В том смысле, что здесь даже монотеизма нет. Пустота заключается в том, что я сам себе Бог. И поэтому вот это понятие о Боге, которое живет в каждом человеке, природно живет религиозное чувство, как сказал Тертуллиан, каждая душа человека по природе христианка. Но об этом, может быть, люди некоторых конфессий не думают. А понятие Бога есть, и поиска Бога, и жажда Бога есть. И вот они пытаются его найти в самом себе. Потому что, ну, мировоззрение такое. Хотя мы говорим сейчас поверхностно. То, что думает буддист, вот по сути, мы тоже вот... Можно дальше развивать эту мысль. И сам тот же буддист, который именно находится в рамках буддизма, не зная истинной религии, истинного Бога, он Богом сам оправдывается в своем искании. Просто если мы исповедуем это мировоззрение, для нас это крайне опасно. Потому что мы становимся на путь эгоцентризма и делаем Бога из себя. А это что такое? Это гордыня. Это демонизм. Это сатанизм. Это крайнее падение. Ну, религиозные мировоззрения, которые отрицают существование Бога, они называются атеистическими. Или сатанинскими, неоязыческими. Атеистическими. Отрицание Бога. Здесь опять-таки все-таки состояние можно оценить как состояние крайнего безумия. Потому что отрицать саму жизнь в себе, которая в человеке, значит, бьется, это состояние безумия. Поэтому безумный человек может покончить с собой жизнь. И в религиозном смысле, в духовном плане, безумие отрицание Бога. Потому что все равно, как бы человек ни называл Богом, Бога он имеет в виду все-таки жизнь. Он имеет в виду некую цель, некий идеал. А для каждого человека жизнь – это непреходящая ценность. Вот. Это действительно состояние безумия. Поэтому атеизм, еще прописано в псалмах Давида, в форме текста, сказал: «Безумец в сердце своем, нет Бога». Это уже, в принципе, характеристика атеизма. Значит, религиозные системы, которые противятся существованию Бога, называются сатанинскими, неоязыческими. Ну, это конкретное уже служение, человек себя посвящает сознательно или несознательно. Здесь уже не важно, но просто посвящается служению именно князю тьмы. Есть люди, которые сознательно, их, так сказать, меньшее количество, большее количество бессознательно, которые там под влиянием, значит, окружающей среды или моды, или какого-то состояния аффекта. Но если вдуматься в это или с чем-то столкнуться, человек делает для себя уже конкретный выбор. И многие такие адепты, которые реально увидели, с кем они имеют дело, они в ужасе бежали. Хотя понесли вот на себе следы вот такого служения. А те, кто реально посвятил себя этому служению, здесь уже возможен процесс такой необратимый. Человек идет, понимая, что... Вот. Ну и система, отрицающая существование Бога, но утверждающая, что он необходим, называется это состояние богоискательства. Как сказал один философ, что если бы Бога не было, все равно его надо было бы изобрести, выдумать. Тем самым показав, что душа по природе человека, она религиозна. В христианстве Бог один и троичен в лицах. Это отличие его от монотеизма, политеизма и прочих-прочих измов. Ну, что можно еще сказать на эту тему? Конечно, неплохо бы самим всем нам, вам, в этом направлении что-то почитать, что-то узнать. Значит, в общем, я что скажу? Христианская церковь исповедует, православная церковь исповедует Бога единого по существу, но троичного в лицах. При равноценности лиц различие их заключается только в отношении друг к другу. Что отец это не сын, сын это не Дух Святой, Дух Святой это не отец. Понять тайну Святой Троицы, естественно, до конца невозможно. Это одна из тайн. Но мы можем приближаться к этому и размышлять, рассуждать именно в тех категориях и в том объеме, который нам необходим для нашего религиозного мировоззрения и для спасения. Как мы, например, с вами сравнили монотеизм с троичностью нашего Бога. Это независимость, свобода. И только в этом можно проявить истинную любовь. В зависимости ни свободы, ни любви. Бог Отец не рожден, Отец Сын, Бог Сын всегда рождается, и Бог Святой Дух исходит от Бога. отца. Это вот христианское мировоззрение. В истории церкви мы видим отклонение от истин, которые выражали даже сами люди церкви. И священнослужители, и даже иерархи церкви. Вот эти вот серьезные отклонения от истины, они были рассматриваемы на Вселенских соборах. Вселенский собор, он имеет свои признаки. Это действительно представительство всех поместных церквей. Церковь собирается, чтобы решить серьезный вопрос. Вселенский собор, он раскрывает и тот же вопрос признака церкви, что церковь соборная. Вот когда мы читаем символ веры, мы говорим, что мы веруем в святую соборную, святую апостольскую церковь, в единую святую соборную апостольскую церковь. И вот этот признак соборности, он, кстати, характеризует и Вселенские соборы. Так вот, такими отклонениями от истины, искажения истины, были следующие. Что, ну да, всякая ересь, она имеет свою природу возникновения, как бы две причины. Или человек живет не сообразно уставу церковному, укладу церковному, церковного мировоззрения, и поэтому он исповедует ложные учения. Или он изучает ложные учения, и поэтому жизнь его строится по этому учению. Ну, первая, так сказать, ересь, которая решалась на Первом Вселенском соборе, была ересь Ария, который говорил, что Христос – это творение, пусть высшее, но это творение. То есть равнозначие, равнозначность лиц Святой Троицы утрачивалась. Поэтому церковь восстановила эту несправедливость такую, которая возникла благодаря вот такому искаженному представлению о Боге, сказав, что Христос вот имеет свое определение ипостаси, что он всегда рождается. Если Арий говорил, что было время, когда Христа не было, то, естественно, церковь говорит, что он предвечно рождается всегда. Это состояние этой ипостаси, а то, что, естественно, Христос – это состояние вечности – это не обсуждается именно в мировоззрении церковном. Дальше было такое отклонение от истины, что Святой Дух не равнозначное лицо Святой Троицы, а некое творение Сына Божьего. Ну, из этого возникает некая такая ступенчатость, градация. Сын, Отец, Сын, Святой Дух. Это рождает следующие отклонения от истины, что Ветхий Завет – это время Бога Отца, время земного пребывания Христа – это время Сына, а время настоящее после воскресения Христова – это время Святого Духа. Это, конечно, тоже ересь. Господь вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому мы имеем присутствие всей полноты Святой Троицы в нашей жизни. Просто надо знать как бы функциональное состояние Троицы, что Господь, Бог, творит через Иисуса Христа силу Святого Духа. Опять собор определил равнозначие лиц Святой Троицы. Ну, претензий к отцу, конечно, не было. Хотя вот из-за этих мировоззрений одна ипостась была над всеми, а другие были принижены. Вот церковь установила эту несправедливость. Следующее искажение были в вопросе христологии, то есть учения о Христе. Было искажение вероучения в том, что Бога-человек Христос был назван как только человек. И внимание обращалось только на человеческую сторону. Все было вот объяснено. Ну, тоже церковь это отвергла и сказала, что это истинный Бог, истинный человек. Искажение на следующее было в том, что это была ересь монотеизма, в которой Христос был представлен как божественное начало. Человеческого там ничего не было, потому что оно было поглощено божеством. Но это тоже было отклонено. И мы сейчас имеем уже четкое представление о том, что Троица – это единство по существу в трех лицах. И во Христе, как в истинном Богочеловеке, это богочеловечность представлена соединена, не слитно, не разлучно, неизменно, нераздельно. Это ответ всем ересям, которые были во времена Вселенских соборов. Ну, можно задаться вопросом, а зачем нам это нужно? На самом деле это необходимо. Иметь об этом понятие, знать и рассуждать. Потому что если бы действительно мы исповедовали ересь монотеизма и думали, что Христос – это божественное начало, это дух, а человеческого там не было, ну, человек не мог так это как бы и выдержать или что-то другое, то тогда не было бы понятия обожения, не было бы понятия исцеления того грешного, так сказать, состояния человека, который он обрел после грехопадения. Если бы Христос был только человеком, пусть уникальным, то спасение было бы тоже невозможно. Потому что ни одному человеку невозможно было спасти род человеческий. Было множество праведников, и только сам Бог должен был сойти на эту землю, чтобы совершить это чудо. Поэтому и нужен был вот этот симбиоз, вот это соединение божественного и человеческого. Вопрос очень серьезный. Потому что если мы не помним это, не рассуждаем, не размышляем, то даже читая молитвы, мы можем уйти в некое такое замешательство. Нам многие вещи могут быть непонятны и смущать. Почему? Потому что, не задумываясь об этом, мы можем исповедовать одну ересь или другую. А те святые отцы, которые писали эти молитвы, они четко знали ясное представление о Христе, о Троице. И поэтому эти молитвы, они правильные. Они и дышат этой богооткровенностью. И вот когда, зная это, мы вдруг начинаем понимать, о чем написано. Почему Господь так снисходит с величины своего престола, вот эта вот недосягаемая величина вдруг касается нас. Почему мы вдруг становимся как бы на одном уровне, хотя это непонятно. Если мы не знаем этого, то действительно многих людей это шокирует. Они говорят, ну как же, кто я такой, чтобы Господь на меня обратил внимание? Если человек исповедует вот это несторианское понятие, что Христос только человек, то здесь вот, ну, я тоже себя что-то представляю. Ну да, Бог, но я же тоже. И здесь мы доходим до состояния крайнего эгоцентризма. Вот. Поэтому здесь все время надо держаться вот этой золотой середины, которую нам предлагает церковь. Итак, размышления о Боге, они необходимы. И не надо забывать об этом и все время держать как предмет нашего пристального внимания. Потому что в противном случае вот эти основополагающие вехи, они будут заменяться другими, житейскими проблемами. А если мы на это нанизываем нашу жизнь, житейские проблемы, нам становится все ясно. Нам становится понятным, как относиться к человеку. А без Христа, без понимания Христа как Бога человека и Троицы, как круговорота любви, мы относиться к человеку будем соответствующим образом, как монотеисты. Ты мне, я тебе, как язычники. Ты мне не сделал, вот ты со мной так поступаешь, а как я с тобой должен поступать? Ну, пожалуйста. А я вот... То есть у нас не будет вот этого христианского прорыва, как можно врага любить. Мы только об этом знаем, только читаем об этом. Но реально подойти к этому мы не сможем. Пока не поймем вот эту независимость Бога от человека и проявление к нему крайней любви. И тогда действительно масса вопросов разрешится, масса проблем уйдет. Тогда действительно у нас появится желание попытаться пожить вот этой христианской жизнью, попытаться поверить в это. Ну, что можно еще сказать о Боге? Задаются разные вопросы. Почему, например, Бог не уничтожает зло и страдания? Я так думаю, что если задается такой вопрос, почему Бог не уничтожает зло или страдания, это все равно, что спросить, почему Бог не лишает человека свободно выбирать между добром и злом. Почему Бог не уничтожает страдания и зло? Давайте спросим, а почему Бог не лишает меня свободно выбирать между добром и злом? Лишил бы меня? Я бы выбирал все время добро. Ну, тогда не выбирал. Я просто бы мучился от того. И вот эти категории добра и зла, они становились бы бессмысленными. То есть о чем вообще тогда говорим? А зачем вообще об этом говорим, когда мы мечтаем о чем? Почему Бог не уничтожает зло? То есть о чем мы говорим? Это нет зла. Есть только добро, которое мы хотели бы видеть, хотели бы исповедовать, но мы не знаем, что это такое. Я украл это хорошо, у меня украли это плохо. Вот наше могут представление о добре и зле. Итак, вот понятие добра и зла, они все-таки предлагают человеку ощутить в себе величайший дар свободы, данный Богом, и дар разума. Да, надо все-таки как-то время от времени использовать эти дары и развивать их. Но если говорить о доказательствах существования Бога, я думаю, что нам не стоит на это тратить времени, потому что есть классические доказательства. Я думаю, что мы с этим просто согласимся, как люди верующие, что все-таки Господь есть. Вот. Даже посмотрев вокруг себя, поразмыслив. Ну, я думаю, что это нужно только... Опять-таки, для кого-то, если кому-то что-то рассказать, но если тому человеку это не нужно, то бесполезно тратить время. Что если есть картина, значит есть художник. Если есть стройность вот этого мироздания, которое вот четко движется, то это все-таки как-то телеологически основано, что есть и правитель этого. Ну, опять-таки, это уже вопрос, который, я думаю, что мы для себя решили. Что еще можно сказать о Боге? О ложных представлениях о Боге, которые нам могут мешать. Ну, мы этого вопроса уже коснулись. Но просто как бы вдогонку можно сказать, что для кого-то из наших собеседников это незлобивый седовласый старичок, сидящий на облаках, такой, знаете, миленький. Для кого-то это высшее существо на вершине пирамиды человеческого разума. Такие вот, знаете, вот. Для кого-то это такой строгий образ соглядатая или такого контролера или шпиона, который за нами наблюдает и вот ждет, когда мы вот что-то сделаем, чтобы нас покарать. Это, кстати, все мы можем исповедовать. Мы так иногда относимся к Богу. Или, например, Бог как вот машина, которую вот можно завести, кнопку нажал, она что-то делает. Тоже такое представление может возникать. Бог как тревога, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот мы, может быть, в таком ожидании живем. Вот. Не живем, а ожидаем, что что-то такое случится, и поэтому нам надо очень много чего-то наделать, правильного, хотя мы знаем, что такое правильное, чтобы этого не случилось. А если что-то случилось, мы думаем, как же это выйдет, а? Все-таки вот что-то, ну, или не выйдешь, или тут, ну, что-то надо делать. А вот где тогда чудо, как ответ на веру? Его нету. Вот. Или, например, гарантированно, если я верующий, Бог такой гарант, что все будет нормально, особо не надо дергаться, что-то делать. Вот и на все эти вопросы нам отвечает апостол Павел, говоря, что мы соработники у Бога. Господь нам дает, мы трудимся, Он нам помогает. Все, что мы не скажем о Боге, не есть Бог. Если Бог за вас, то кто против вас, говорит апостол Павел. Как сказал Вольтер, верить в Бога невозможно, но не верить в Него абсурдно. Многие верят в Бога, но немногим верит Бог. Это сказал протестант Мартин Лютер. Кстати, Бог очень удачно, еще кто-то сказал, верит святым. Вот мы об этом с вами как-то говорили, что высшее состояние веры – это когда Бог действительно верит человеку, на которого можно положиться. Можно ли положиться на нас? Я думаю, это проблема. Вот об этом тоже надо так задумываться. Потому что вера – это не только психологическое состояние уверенности. Это доверие, это уверенность, это доверие Богу. И это готовность ответить на веру самого Бога. Вот это состояние святости. Нельзя говорить о Боге вообще. Кстати, вот такое тоже ошибочное состояние может возникать у верующих людей, когда мы говорим о Боге вообще. Это называется нарушением третьей заповеди, непроизносением Божьего в суе. Вот мы с кем-то говорим. Вот ты ходишь в церковь? А ты верующий? Да. Нет. А я верующий. А ты ходишь в церковь? И вот в чем моя вера заключается? А я в церковь хожу. Да, вот хожу. Вот. Да, на Пасху был. И вот, то есть мы говорим о Боге как о том, что или около этого, или этого вообще нет. Просто говорить о Боге вообще не стоит, я думаю. Конечно, если речь действительно идет о Боге, лучше промолчать. Потому что человек, да, лучше промолчать почему? Чтобы не впасть в искушение, в богохульство, в опорочение имя Божьего, если человеку это не нужно. А если это ему нужно, то представьте, насколько мы должны грамотно выражаться. Или грамотно молчать. Или заслать человеку туда, где он получит грамотный ответ. Это серьезное отношение к третьей заповеди. Не просто так вот, ой, Господи, я забыл. Или там мама говорит ребенку в песочнице, когда который не слушается ее, Господи, как ты мне надоел. То есть мы говорим фразы страшные порой. Это одно. Но когда действительно мы говорим о Боге человеку, который от нас ждет что-то услышать о Боге истинно, и вот мы начинаем выдавать вот такие вот перлы. Сколько воды надо выпить, значит, какому святому помолиться, значит, когда на кладбище надо ходить, значит, какую молитву прочесть, если у тебя зуб заболел. Ну, вот это вообще это страшно. Вот человек начинает, а если человек более-менее, знаете, такой, ну, не глупый, и что-то такое еще так знает в жизни, грамотный, он скажет. Да, уж лучше я ничего не знал, и знать о такого не хочу Бога. Это действительно серьезная задача, серьезный вопрос. Человек, который говорит о Боге, он всегда имеет что-то в виду. И вот мы должны это замечать. А что мы имеем в виду, говоря о Боге? Или мы нарушаем границы, нарушаем заповеди, или мы пытаемся проповедовать о Боге. А наша жизнь – это всегда проповедь. Об этом нельзя забывать. Потому что христиане называются воинами. А воин – это тот человек, не спортсмен, который готовится к результату. Человек, который всегда готов к отражению. Вот профессиональный воин, вот он спит, там работает, он нападает, он тут же реагирует на любую ситуацию. Со всеми подручными методами. Также и здесь. Мы должны быть всегда, Священное Писание говорит, вы всегда должны быть готовы дать ответ вопрошающему вас о вашем уповании. Всегда готовы. И когда мы говорим, мы имеем что-то в виду. И человек это чувствует. И поэтому Господь всегда с нами присутствует. И нельзя думать, не надо думать, что будет та ситуация, когда я подготовлюсь, я тогда скажу о Боге, вот, в троллейбусе, я готовлюсь для того, чтобы сказать в троллейбусе, или в метро, да, или в самолете, или на улице, или в магазине. Пришел в магазин, там поругался со всеми, да, вот вам проповедь. То есть я любую ситуацию рассматриваю как урок, уникальный урок. Я встречаюсь с человеком, который ждет от меня. Он такой заведенный, злой, сейчас меня бросится. А я же тебе хотел сказать о Боге, а ты, гад ты такой, да я же тебя сейчас разорву. Ты что ж меня не слушаешь-то? Вот вся проповедь. А когда вдруг мы увидим это желание человека, мы же не видим желание человека. Мы видим его злость, агрессию, невнимание. А почему он с нами встретился? Помните молитву оптинских старцев? Все, что принесет мне этот день, с кем я встречусь? Какой человек самый важный в твоей жизни, с которым сейчас разговариваешь? И ситуации самые важные в нашей жизни, в которую мы попали. Вот оно, потому что будущее, оно может прекратиться мгновенно. И вот мы вдруг начинаем лучше уйти от ответа, почему молчание золото. Лучше сказать, я не знаю, это будет гораздо лучше. Человек поймет наше незнание, потому что он тоже столкнулся с этим незнанием. И мы вдруг вместе пытаемся его решить. Ищем ответ. И найдем этого человека. А когда нам все равно, что говорить, лишь бы проявить себя, и поэтому всякое событие в нашей жизни, всякий какой-то случай мы должны именно использовать для того, чтобы обратить человека к Богу, обращая себя. Ведь совершенствуя себя, мы узнаем себя, мы в себе стараемся исключить недостатки и жить их. И другим посвидетельствовать об этом. Поэтому никогда не надо бояться ни трудностей, ни ситуации, а наоборот, с интересом идти. Каждый человек это целый, это не то, что микро- или макрокосм, как говорили греки. Нет, этого мало. Каждый человек это вселенная. Вселенная.
Агрегат.
А?
Агрегат. Нет?
Агрегат, конечно, агрегат. Двигатели внутреннего сгорания, как минимум, пипертомобили. Вот. Нет, это целая вселенная, потому что Господь ценит душу человека выше всех богатств мира. Это даже больше, чем мы думаем. Вот это есть наша данность, но это не предмет гордости, это предмет величайшей ответственности. Поэтому и говорить-то, если мы говорим, как состояние всей вселенной, мы говорим о Боге. Тогда какие тут мелочи могут быть? Вот такие мелкие там взаимоотношения, там драчек каких-то там, склок, зависти. То есть мы возвышаемся над этим. И действительно мы видим в человеке образ Божий. И не верим, его проблема для нас не стоит. Она для нас не главная. Проблема в том, что мы вдруг эти мелкие издержки, вот греховной жизни человека, ставим во главу угла всего. А не увидеть это. Ведь когда Господу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, конкретно закон нарушен, не то, что мелочь какая-то, а просто все вот это. А что он главное увидел? Он видел ее грехи, да? Он видел это, вот, да, вот исполнение закона. Да, что вот, вы знаете, а как же, ну а как же, вот, и все ждали. А он увидел главное. Вот вы обратили все внимание, мы все обратили внимание, да? Вот. А на свои? А вообще наше общество и человечество, оно что, свято? Вот оно все такое. Она продукт этого общества, вы продукт, я продукт, все. Но это, конечно, грубо сказано. Мы все из этого рода Адамова. И наша-то задача проявить любовь. А кто к ней проявил любовь? Только... Нет, я говорю, и из них. Кто покупал ее? Кто смеялся над ней? Вот это называется любовь. И сразу, конечно, дайте мне камень. Вот. А Господь говорит, а где она, любовь-то? И в вас не было любви, потому что себя не любили. Вот. И, а Господь сам любовь. И он рассеял все эти сомнения. Им стало легче. И стыдно. И, может, придя домой, они пересмотрели это отношение ко всему. Итак, понятие о Боге – это один из основных, так сказать, столпов, которые мы все время должны иметь в виду и двигаться уже в этом направлении. Человек. Господь сотворил человека. Об этом тоже надо серьезно думать. Часто бывает, что приходит человек на исповедь, или вы с кем-то говорите. И о чем мы говорим, как правило? О третьем лице, о правительстве, о ценах. Даже на исповедь человек приходит, начинает. Позвольте, я говорю, вы... Один недавно пришел, мне начал разговаривать, я говорю, слушай, ты пришел мне говорить о них, что ли? Или он сразу фыркнул, убежал. Ну, я говорю, ну, беги дальше. Вот, это его проблема. Мы в этих взаимоотношениях забываем себя, забываем своего собеседника. И вот отсюда возникает осуждение, склоки, клевета. И мы так об этом из этого никогда не выйдем, пока вдруг не поймем, что общение реальное, а реальное общение, когда ты видишь человека, когда это есть рай. Ты состояние Бога общения. А того, чего нет, чего мы не видим, чего мы там можем выдумать, это, знаете, это уже такой второй план. Вот. И в этом смысле наука о человеке, так называемая антропология, она вот этот вопрос человеческого бытия в назначении рассматривает. Но есть разные представления о человеке, разные антропологии. Есть антропология, которая рассматривает человека как особый род бытия, это философская антропология, называя его тем, другим. Особый такой род, вот есть, значит, животные, ангелы, а это особый род бытия. Вот, если рассматривать мир ангелов, то это серьезный мир. И действительно, он недосягаем, и вообще нам лучше туда не суваться, и вообще лучше сидеть и не вякать. Потому что... А животные, ну да, там есть, ну, свои тоже проблемы, но это пониже, значит, уровня. Вот. Есть там гуси, тараканы, есть, в общем, особый род бытия человек. Вот такая тоже искусительная проблема. Так ли оно это или нет? Ну, тоже подумайте об этом. Есть физическая антропология. Человек как биологический вид. Ну, такой эволюционный подход. Развился, стал сапиенсом. Вот. И вот имеем то, что имеем. Есть социальная и культурная антропология. Это такое сравнительное изучение обществ. Даже не одного человека, а целых обществ. Социальная антропология, она небезопасна. Вот если взять греческую философию и философию Китая, конфуцианства, то мы увидим, что они как-то сходны между собой. где человек представлен как социальный продукт общества, не более того, а личности тут нету. Он должен быть гражданином своего общества, мы об этом уже с вами говорили, какой-то механизмом, винтиком. С одной стороны, все правильно, честный, в общем, такой строитель коммунизма по кодексу. Но вот человека там, как личности, нет. Вот у нас один батюшка, он служит на Западе, в Ирландии. Вот недавно он приехал, у него был такой очень случай неприятный. Он пострадал, его страшно избили. Он выжил чудесным образом. Причем он испытал состояние, я считаю, святости. Его жестоко били по голове ногами. И он буквально после этого смог, вот сейчас он... Ну, это просто не выживают люди после такого. Один удар и все. А это... Значит, и он, интересно, мы общались, он изменил отношение к Западу, к западному мировоззрению, мышлению. Раньше он немножко другого был мировоззрения. Не в том, что там люди плохие. Нет, люди-то все одинаковые. А сам некий такой менталитет, дух исповеднический, чего... так сказать, сам дух, дух, ведь дух это понятие, оно конкретное, дух общества, дух семьи, дух церкви. И вот у нас просто как, я, это как вот начало, такая преамбула, а суть, не суть, а вот о чем я хотел сказать, что внутреннее состояние – это немножко другое, чем поведенческий момент в обществе, социальный момент. Вот, например, он говорит, насколько там красивы, удивительно по красоте стоят храмы. Там католические, православные или протестантские. Ну, такая красота, там такие витражи, там смотришь, вот, например, допустим, окно, и оно изображено в форме, допустим, какого-то святого. То есть, когда смотришь из храма днем, то это изображение святого этих, в красках, в этих перламутрах, оно играет, ты увидишь. А ночью ты смотришь с улицы, и подсветка храма рождает вот эту красоту. Вот, все настолько потрясающе красиво, но что ты, говорит, вот внутренних отношений, во внутренних отношениях людей вот это не отражается. Я ему заметил, что красота богослужения, она не деланная, она не искусственная. Как ты ее не делай, ты не добьешься этого понятия красоты богослужения, которое является природой самого богослужения. Красота – это природа богослужения. Это не конструкция, это не некое искусство, которое люди начинают... значит, притворять. Это природа богослужения. И если мы будем в каком-нибудь сельском разрушенном храме, в деревенском, и будем на богослужении, мы же не будем замечать, насколько он разрушен, развален, какие там иконы, как там поют бабули, вот, хоть святых выноси, там как батюшка там ходит, там в чем он ходит, мы совсем за другим. Мы видим красоту, красоту, реальную красоту богослужения. Это, наверное, каждый прочувствовал. А даже находясь в шикарном храме, мы ощущаем некий такой, такой дискомфорт. Хотя некоторые говорят, что почему полуразрушенный храм нам близок более, потому что наша душа полуразрушена. Дискомфорт не в том смысле, что, ну да, поменьше бы тут золото и украшения. Нет, просто красота, она и так есть. Ее, ну, может, перенасытили или... Ну, сделали вот по-своему. А для нас она своя. Вот именно, которую мы видим, духовно ее видим, эту красоту. Почему? Потому что мы строим мир своей души. И мы строим его правильно. Если мы подходим к сути богослужения, мы готовимся к причастию, мы исповедуемся. Мы строим правильно этот мир красоты духовной. А это может немножко нас отвлечь или помешать. Мы даже не скажем, очень красиво, но почему-то, что что-то вот... Вот как-то. Ну, это как бы к слову. На самом деле, вот о чем я хочу сказать, красота духовного мира, Богослужение – это природа. И человек ее чувствует вследствие вот своего искания Бога, правильного искания, правильного направления. Поэтому социальная антропология, она предлагает нам все-таки искусственный мир красоты, искусственный мир спасения. Ну, и религиозная антропология – это учение о сущности человека, которую осуществляет христианская антропология. Поэтому учение о человеке – это и наука психологии, которая никак не может стоять в стороне от богословия христианства. Потому что это просто висит в воздухе. Сам вопрос психоса души, он решается в церкви. Забегая вперед, скажу, что вот эти вот понятия «бог», «человек», дальше мы можем рассматривать такие понятия, как грехопадение, церковь, вера, молитва, закон Божий, аскетика и таинство. Вот это все не то, что надо запоминать, а это все в нас есть. Просто надо это поставить в некую цепь. И тогда нам станет гораздо легче жить. Мы все время будем прибегать в своей жизни к молитве, к вопросу о грехопадении. Что все согрешили, все лишены славы Божией. Нет праведного ни одного, святок Господь. В этом не станем делить. И тогда, может быть, попытаемся начать рассматривать вопрос грехопадения. Серьезный вопрос, который мы с вами будем рассматривать. Это отдельный вопрос. Что это такое, почему это произошло, какие законы грехопадения. И это очень важно, что человек встает на этот путь, разговаривает с незнакомцами, забывает о том, что в образе нам понятном извне могут прийти совершенно ложные представления о Боге. Дьявол сказал, а правда ли, сказал Бог, что нельзя есть ни от какого плода? Еве он сказал, да? А Бог никогда этого не говорил. Как интересно. Затем понятие церкви, то есть которое тоже нам необходимо рассматривать. Церковь имеет свои признаки. Мы же с вами говорили, три признака. Это собрание, вхождение в мир духовный и участие в трапезе Господней, участие в этой жизни. Вера – это то состояние, которое открывает нам следующий этап нашей жизни, следующий этап нашего развития. Мы все-таки живем, мыслим категориями знаний и понимания. Мы что-то пытаемся достичь и понять. Но в чем заключается механизм нашего развития по-настоящему и нашего движения духовного? Он заключается в следующем. Что достигая некого понятия, какого-то уровня, какого-то курса, мы заходим в тупик. Это уже выше нашего понимания. И здесь нам необходима вера, механизм веры, который прорывает этот тупик, и мы движемся дальше, принимая на веру. Затем осмысливаем этот объем, начинаем его анализировать, работать в нем. Доходим до следующего этапа. Опять заходим в тупик. На помощь нам приходит кто? Вера. Опять прорыв, и так мы движемся вот такими этапами. И представляете, насколько страшно состояние человека, ученых, философов, ну не философов даже, ученых, которые только эмпирическим путем пытаются объяснить, научным путем, объяснить те или иные явления, где вера отсутствует. Это действительно страшная проблема. Это остановка в развитии. Поэтому многие ученые что? Сходили с ума. Ма, да. Ну и дальше вопросы молитвы, закона Божьего, аскетика, аскетики и таинств. О чем мы поговорим в следующий раз. Помолимся.